Радио Прага Интернешнл. Новости. Чехия поддержала создание инвестиционного фонда Евросоюза, который поддержит фирмы, пострадавшие из-за эпидемии коронавируса. Коронавирус постепенно проникает в чешские регионы. Больницы заявили, что врачам не хватает респираторов. 25 миллиардов евро вложит Европейский Союз в специально созданный инвестиционный фонд, который поможет компаниям стран ЕС, пострадавшим в результате эпидемии коронавируса. Решение, которое Чешская Республика полностью поддержала, было принято во время видеоконференции глав государств и правительств членских стран Евросоюза. Деньги специализированного фонда будут использованы для поддержки системы здравоохранения членских стран, малых и средних компаний и наиболее чувствительных сегментов экономики. Чешский премьер-министр Андрей Бабиш во время упомянутой видеоконференции высказал просьбу, чтобы другие государства Евросоюза, по примеру Чехии, не теряли времени и приняли столь же серьезные меры профилактики распространения коронавируса, так как, по его словам, возникла серьезная ситуация и необходимо действовать сообща. В связи с этим Андрей Бабиш высказал также недовольство, что в видеоконференции президентов и глав правительств стран ЕС не приняла участие Великобритания и другие государства. Коронавирус не знает, что такое Шенген или Брекзит, поэтому необходимо подключить к обсуждению также Великобританию, Сербию и западную часть Балкан, сказал чешский премьер. Общее количество зараженных коронавирусом чешских граждан постепенно увеличивается. Утром 11 марта в Чехии было зарегистрировано 64 случая инфицирования. О первом заражении сообщила администрация Пылзенского края. Санитарные врачи в настоящее время пытаются выявить людей, с которыми заболевший контактировал. В течение последних 24 часов общее количество инфицированных COVID-19 граждан увеличилось на 20 человек. Еще утром вторника санитарные врачи сообщали лишь о 40 заболевших. Первые случаи распространения инфекции уже были зарегистрированы в Олумовском и Пардубицком краях, а также в крае Высочина. Более всего заболевших в Праге, ни один из пациентов еще не выздоровел, заявил министр здравоохранения Адам Войтих. Представители некоторых чешских больниц во время встречи с министром здравоохранения Адамом Войтихом сообщили о недостатке респираторов, которые защищают медицинский персонал от заражения коронавирусом. Глава Минздрава пообещал, что до конца недели стационары смогут пополнить свои запасы, необходимых при работе с пациентами защитных масок, способных задержать опасный вирус. Согласно планам, Минздрав в марте, а также и в апреле, если это будет необходимо, намерен приобрести для нужд стационаров по 600 тысяч защитных антивирусных респираторов. Во время встречи с главами больниц Адам Войтих сообщил, что государство намерено расширить количество пунктов, где граждане могут пройти тестирование на заражение коронавирусом. Автобусная компания Flixbus временно прекратила осуществление рейсов в Италию. Принятая мера связана с распространением коронавируса и будет действовать как минимум до 3 апреля сего года. Ранее прервала свою работу на линии Чехия-Италия чешская автобусная компания RegioJet. Филармония города Брно не намерена отказываться от проведения концертов, невзирая на правительственный запрет проведения мероприятий с предполагаемым количеством участников более 100 человек, введенный в связи с распространением коронавируса. Назначенный на ближайший четверг концерт, на котором оркестр должен исполнять произведения Модеста Мусоргского и Богуслава Мартину, состоится в онлайн-режиме. Видеотрансляция концерта будет осуществляться в Facebook и на сайте филармонии Брно. Однако в связи с введенным правительством ограничениями, оркестр будет играть не в зале театра имени Яна Ачика, а в более камерном зале Брненского беседного дома. И о погоде. По прогнозу синоптиков, в четверг в Чехии будет пасмурным, к вечеру осадки будут уменьшаться, температура воздуха днем от 10 до 6 градусов Цельсия, ветер западный, юго-западный 3,7 метра в секунду, порывы до 15 метров в секунду. Вот и все к данному часу. Выпуск новостей подготовил Антон Каймаков.
В эфире русская служба радио «Прага Интернешнл». У микрофона Катерина Испурвит. Сегодня в нашей программе. Как живет Чехия в условиях новой реальности, когда закрыты школы и театры, а словом «месяца» уверенно можно назвать коронавирус? Как предотвратить угрозу эпидемии? И мы расскажем сегодня о популярном чешском алкогольном напитке – ликёре «Фернет Шток», история которого в чешских землях насчитывает уже 90 лет. А в завершение отправимся в знаменитый Эммаусский монастырь в Праге. Об этом в нашей сегодняшней программе. Чехия приняла беспрецедентно жесткие профилактические меры против массового распространения в стране нового коронавируса, попавшего в Европу из Китая. В Чехии ситуация обстоит не так остро, как в других европейских государствах, но правительство уверено – противодействие эпидемии должно быть масштабным, а главное – своевременным. Подробнее о принятых мерах мы побеседуем с Эвой Турочковой. Итак, в чем заключается суть этих мер, с какой целью они принимаются?
Совет безопасности Чехии и правительство делают все для того, чтобы свести общественную жизнь в Чехии до минимума. Главная цель – воспрепятствовать одноразовому скоплению большего количества людей. Другие меры направлены на полную изоляцию зараженных вирусом лиц, а также активную защиту тех, для кого новый коронавирус смертельно опасен. Речь идет о пожилых гражданах и людях, страдающих от хронических заболеваний. В приоритеты государства входит также защита работников критической инфраструктуры государства и медработников. Вот что по этому поводу говорит министр здравоохранения Адам Войтех.
Эпидемиологическая ситуация в Европе развивается далеко не в лучшем направлении. Опасения вызывают данные не только по Италии, но и по Германии, Франции, Испании, где количество зараженных также продолжает расти. Исходя из подсчетов и моделей дальнейшего развития событий, мы уверены, что оправдано и обосновано именно в это время ввести самые строгие меры. Мы не одни подобным образом действуем, например, Словакия, активен также и Израиль.
Давайте перечислим конкретные меры. Каким образом государство пытается предотвратить эпидемию COVID-19?
Во-первых, начиная со среды 11 марта в Чехии закрыты все учебные заведения. Дома остались все учащиеся начальных и средних школ, а также студенты вузов. Мера введена на неограниченный срок времени, пока не поступит новое указание. Для начала, предположительно, на 2 недели. Министр образования Роберт Плага допускает вариант сокращения летних каникул. Некоторые школы предлагают студентам учиться самостоятельно, учителя готовы давать задания, проверять их по электронной почте.
В этом перечне я не услышала вопрос детские сады. Я так понимаю, что они могут остаться открытыми. Почему было принято такое решение?
По мнению государства, группы в детских садах малочисленны. Тем не менее, Министерством образования рекомендовано в целях профилактики закрыться и детсадам.
Но меры касаются не только учащихся и детей, но и взрослого населения страны. Это так?
Да, это так. Согласно экстренному указу Министерства здравоохранения от 10 марта, в стране запрещены все общественные, а также частные мероприятия численностью более 100 человек. Постановление касается театральных, музыкальных и других культурных представлений, показов кино, спортивных акций и религиозных собраний, за исключением заседаний органов власти и судов. В стране отменены также все фестивали и организованные народные гуляния под открытым небом. Министерство культуры настоятельно рекомендовало не пытаться обходить распоряжение правительства, уменьшив количество проданных билетов, например, до 99%.
Все-таки Прага – это крупный туристический центр, и Чехия – вообще популярное очень направление у туристов. Как же быть с культурными учреждениями, которые туристов интересуют, музеи, галереи и так далее?
Начиная с того же 10 марта в Чехии остаются закрытыми все галереи, музеи, театры, достопримечательности, в особенности замки, и библиотеки Чехии, которые являются бюджетными учреждениями Минкульта. И в этом случае мера введена на неограниченный срок времени до момента поступления нового указания. Ограничен доступ в Пражский град, кафедральный собор Святого Вита, частично закрыт и Пражский зоопарк.
Да, это, безусловно, скажется на туристической индустрии страны. А какой режим введен в больницах и поликлиниках?
Что касается больниц, согласно указу министра здравоохранения Адама Войтеха от 9 марта, в Чехии запрещен доступ посторонних лиц во все стационарные медицинские учреждения, в том числе дома престарелых, хосписы и заведения, предоставляющие социальные услуги. Навещать можно лишь несовершеннолетних пациентов, больных с ограниченной дееспособностью, рожениц, а также лиц, находящихся в терминальной стадии неизлечимого заболевания. Гражданам, которые чувствуют недомогание, рекомендовано в настоящее время обращаться к своему лечащему врачу по телефону. Отделение хронических заболеваний, лечащие пациентов с ослабленным иммунитетом, выписывают клиентам электронные рецепты. Консультации с врачом проходят также по телефону, рутинные осмотры перенесены на другие сроки.
Чехия известна как одно из самых атеистических государств Европы, однако четверть населения страны говорит, что они являются верующими. Могут люди причащаться, как и раньше? Ведь это достаточно важный момент.
Этим вопросом занялась Чешская епископская конференция, которая заявила, что в связи с запретом на проведение в стране общественных мероприятий численностью более 100 человек, службы и мессы будут проводиться таким образом, чтобы в храмах и костелах одновременно находилось меньшее количество человек. Согласно конференции, верующие могут выполнить обязанность христианина посещать воскресную службу также посредством просмотра воскресной службы по телевидению или послушав ее по радио или в интернете.
Но людям нужна не только духовная, но и обычная пища. Такой достаточно важный вопрос. Закроются ли в стране крупные гипермаркеты и шопинг-моллы?
На данный момент нет. По мнению государства, проблему представляют мероприятия, во время которых на одном и том же месте длительное время в непосредственной близости друг от друга находятся сотни людей. В магазинах, фитнесах, бассейнах и так далее люди не сидят на одном месте рядом с теми же людьми, они приходят и уходят в разное время. Такие места представляют значительно меньшую проблему, утверждает министр здравоохранения Адам Войтех.
Ну что ж, а нам остается только следить за развитием ситуации. Спасибо. Его называют «черным франтом» и «дыханием мертвой любовницы», сравнивают с нефтью и лакированной крышкой гроба. Такими макабрическими эпитетами описывают горький травяной ликер «Фернет Шток». В годы Первой Республики он стал одним из первых товаров, который рекламировался по радио. А к пропаганде напитка подключили даже знаменитых кукол Спейбла и Гурвинека. Этот ликер «Биттер», история которого начинается в Италии, привез в чешские земли Лионелло Шток, который родился в 1866 году. Его семья была родом из Франкфурта и переехала на Адриатическое побережье. Как-то в порту Сплита, когда 18-летний юноша наблюдал за кораблями, разгружавшими виноград, ему пришло в голову: а что если экспортировать не сырье, а уже готовый алкогольный напиток? Это были времена Австро-Венгрии, а уже после образования независимой Чехословакии в 1920 году Лионелло Шток приобрел фабрику по производству ликера в Бошкове. Это был поселок рядом с городом Пльзень. Рецепт ликера хранился уже в его сейфе. В 1927 году он выпустил продукцию на рынок, сопровождая появление ликера, как уже было сказано, массированной рекламной на нескольких языках. Даже реклама печаталась и на счетах в ресторанах, а стены домов украсили огромные изображения бутылок. Предприимчивый Лионелло организовал конкурс потребителей напитка, наградой в котором стал мотоцикл марки «Ява Огар». Ликер считался полезным для пищеварения и укрепления здоровья в целом. Сегодня в цехе фабрики «Бошков», где производят ликер, обстановка немного напоминает аптеку с лечебными травами, рассказывает глава производства Кристина Демилова.
В ликер добавляется 14 видов трав. В каждой из них присутствует выразительная горчинка. Это секретная смесь. Для маркетинга мы обнародовали только 6 из них. Любой желающий не может смешать фернет, если не знает точные пропорции всех 14 видов трав. Я подписала договор о неразглашении. Сегодня лишь 2 человека знают рецепт этого напитка.
И эти двое хранителей рецепта не могут даже одновременно уйти в отпуск. В этом случае производство просто встанет. Итак, обычный смертный может узнать лишь половину из перечня ингредиентов. Что же это за травы?
Из тех трав, что вы здесь видите, это всем известная желтая горячавка. Эта трава широко используется в производстве ликеров. Далее можно назвать златотысячник, горькая апельсинная корка, хинная кора, ромашка римская и кникус. Некоторые из этих трав хорошо известны, а некоторые относятся к числу экзотических растений и используются не так часто.
Некоторые из этих трав хорошо известны, а некоторые относятся к числу экзотических растений и используются не так часто.
Интересно, что этот секретный рецепт, которому больше 90 лет, стал спасением для мастера фабрики во время немецкой оккупации. Когда в 1939 году в страну пришли нацисты, все работники фабрики «Штокпользень», не соответствующие требованиям о расовой чистоте, должны были покинуть производство. Однако его главой остался, как ни странно, еврей Арнольд Мюллер, мастер дистилляции, поскольку он был единственным, кто знал тайный рецепт ликера, а представители высшей расы делать популярный напиток просто не умели. Лионелло Шток тоже был еврейского происхождения, но и ему удалось выжить в годы нацизма. В 1948 году, после прихода к власти Компартии, фирма была национализирована, а вскоре после этого Лионелло на 83-м году жизни скончался. В годы социализма средств на закупку редких трав не находилось, и ликер стал дефицитным товаром. После бархатной революции объемы производства резко увеличились. С 1990 по 1997 год этот рост составил 500%. Остается добавить, что история фернета связана с именем итальянского врача Бернардино Бранко. Смешивая травы, в 1845 году в своей лаборатории в Милане он создал ликер, ставший основой будущего фернета. Обычно фернет-шток потребляют после еды, иногда как дополнение к кофе. В Италии он считается не только желудочным средством, но и напитком, продляющим молодость. А самый популярный коктейль, в котором смешивается фернет-шток и тоник, носит название «Баворак». Карлова площадь, Карлова улица, Карлов мост. Все эти места связаны с именем чешского короля и императора Священной Римской империи Карла IV. На этот раз мы побываем в Пражском Эммаусском монастыре вместе с экскурсоводом Снежаной Ворохтой и Екатериной Сташевской.
Радио «Путеводитель».
Эммаусский монастырь был основан Карлом IV в 1347 году и передан бенедиктинцам, которые должны были укрепить славянские взаимоотношения. Позже монастырь стал центром просвещения, искусства и славянской письменности. В 1371 году при монастыре был построен костел Девы Марии и святого Иеронима.
Монастырь Эммаузы был построен на скале, в Славанском пригорке. В старые времена здесь была священная языческая роща со статуей Мараны, языческой богини смерти. Здесь приносили жертвы Маране и хоронили пражских язычников. А в X веке святой Вацлав приказал опрокинуть статую Мараны и поблизости на скале за 40 дней построил костел святых Косьмы и Дамьяна.
Перестроенный костел возвышается над лестницей, ведущей от монастыря к современной улице под Слованы. Раньше эта лестница была крытой. По легенде, каждую пятницу в полночь по ней проходил обезглавленный монах, в одной руке у которого была голова, а в другой – мешочек с монетами. Поговаривают, что однажды под крышей лестницы он продал еврею облатку, дабы тот мог над ней колдовать. В монастыре об этом узнали – евреи сожгли, а монаха обезглавили.
В начале XIV века император Великой Римской империи и чешский король Карл IV при костеле Косьмы и Дамьяна основал монастырь ордена Святого Бенедикта. Монастырь был частью урбанистического плана застройки пражского нового места. Согласно плану Карла IV, он входил в систему церковных построек, расположение которых образует на карте города крест. 5 новомесцких костелов, основанных Карлом IV, и составляют этот крест. Северо-южная линия соединяет костел Святой Екатерины и костел Благовещения Девы Марии на слупе, а западно-восточная – Эммаусский монастырь и костел Девы Марии и Карла Великого на Карлове. На месте пересечения стоит костел Святого Аполлинария.
Относительно монастыря у Карла IV были большие планы. Он хотел устранить раскол между западной и восточной церквями. Это был единственный славянский монастырь и единственное нелатинское объединение в западном христианстве на территории Карловой империи.
Раньше в Чехии и на Моравии литургии служили на чешском, то есть славянском языке. Позже Папа Римский по настоянию немецких епископов из опасения, как бы славянская церковь не вышла из повиновения Риму, поддержал исключительное господство литургии на латыни. Первые пражские епископы, получившие посвящение от немецких учителей, тоже были сторонниками латинской литургии. Чем дальше, тем чаще славянская литургия заменялась латынской.
Карл IV пригласил в монастырь монахов из Хорватии и других славянских стран, даровал монастырю старые славянские рукописи, среди которых была и драгоценная книга Реймского «Евангелиария». Монастырь назвали на Слованах, или по-другому у святого Иеронима. Его строительство обошлось почти что в такую же сумму, как и каменный, впоследствии Карлов мост.
Карл подчеркнул специфичность нового заведения тем, что монастырь осветил пражский архиепископ, а не нунций Папы Римского. Монастырь был богат, владел землями и виноградниками, стал центром образования и искусства. Карл открыл при нем славянскую гимназию. В числе студентов были Ян Гус и Иероним Пражский. Архитектурные элементы храма, освященного в честь святого Иеронима, Кирилла и Мефодия, Войтиха и Прокопа, а позже Девы Марии, напоминают работы средневековой придворной строительной организации под управлением Матиаша из Араса. Строительство вместе с уникальной художественной отделкой продолжалось 25 лет.
Архиепископ Ян Очко из Влашима в присутствии Карла IV и его сына Вацлава IV и приглашенных важных гостей торжественно его освятил в пасхальный понедельник 29 марта 1372 года, когда читается Евангелие о явлении Иисуса Христа ученикам, направляющимся в Эмаус. Именно поэтому монастырь и получил свое название Эмаус, по-чешски Эмаузы. В левом углу за алтарем находится статуя сидящей Богоматери Монсеррадской. При бомбардировке костела в 1945 году она чудом уцелела и была эвакуирована в костел святого Игнатия на Карловой площади, а после реставрации вернулась на свое прежнее место. Тогда же пострадали и своды здания, которые были реконструированы с 1953 по 1954 годы. А башня на костеле заменили на бетонные крылья с позолоченным острием. Новый алтарь по проекту скульптора Карла Стадника осветили в 2003 году.
В 60-е годы XIV века крытая галерея монастыря была украшена циклом из 85 настенных готических росписей с параллелями из Ветхого и Нового Завета. Авторами росписей были так называемый мастер Эмаусского цикла, его имя осталось неизвестным. Во время гуситских мятежей монастырь избежал разгрома, потому что оставался действующим. Гуситы его захватили в 1419 году. Это был единственный монастырь, где причащали под обоими видами, что продолжалось до 1589 года.
В начале 17 века, в период правления Рудольфа II, в монастыре была восстановлена католическая вера. В 1611 году он пострадал от нашествия наемников из Пасау, при котором его разграбил местный сброд.
В 1636 году Фердинанд III против воли бенедиктинцев привел сюда монахов из каталонского монастыря Монсеррат в Испании, которых в Чехии прозвали «черными испанцами».
С того времени существует легенда о звонаре на Слованах. Когда на место старых монахов в монастырь пришла торжественная процессия новых в сопровождении знатных дворян в дорогих одеждах, войска и иностранцев, народ вышеградский и подскальский печально наблюдал, как их костел с монастырем переходит в чужие руки. «А почему не звонит колокол?» — спросил аббат, шедший во главе процессии. Несколько солдат сразу же поспешили на башню, чтобы звонить самим, но веревки у всех колоколов были отрезаны. На вопрос, кто это сделал, старый звонарь, который не хотел, чтобы колокола звонили, когда жившие здесь монахи покидали свой монастырь, сознался, и разъяренный солдат застрелил его. Умирая, звонарь взглядом прощался с колоколами, с которыми он столько лет призывал набожный народ на богослужение.
На этом мы завершаем программу Русской службы радио Прага Интернешнл. Архив наших передач и всю сегодняшнюю программу вы найдете на сайте radio.cz, нажимайте на значок «Русский язык». А свои отзывы и комментарии вы можете присылать по почте Radio Prague International, улица Виноградская, 12, индекс 12099, Прага 2, Чешская Республика. А можете присылать по электронной почте russki@radio.cz. Обязательно комментируйте нашу страницу в Фейсбуке и подписывайтесь на новостную рассылку Русской службы Радио Прага. Тогда в вашем почтовом ящике каждый день будут самые свежие новости из Чехии. А в студии с вами прощается Катерина Испурвит.